Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине и рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Анна Титова. В этом выпуске мы расскажем о событиях 1030-го дня войны, среды 19 декабря. И вот главное.
Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве. Сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар орешником.
Путин предложил дуэль с ударом орешником по Киеву. Зеленский обсудил с лидерами Евросоюза размещение иностранных миротворцев в Украине. Северная Корея производит ракеты и передает их России быстрее, чем считалось ранее. Теперь обо всем по порядку. Начнем, как всегда, с военной сводки.
За минувшие сутки на фронте произошло 250 боевых столкновений, заявили в Генштабе ВСУ. По данным оперативно-стратегической группировки войск ВСУ «Хортица», в боевых действиях на Покровском, Кураховском и Времевском направлениях принимает участие около 150 тысяч российских военных. Несмотря на многочисленные потери, российские штурмовые подразделения продолжают атаковать украинские укрепления в городской застройке города Часовьяр, юго-восточные окраины и городскую застройку города Курахова, добавил представитель группировки Назар Волошин.
Российское военное командование вынуждено применить значительную часть своих стратегических резервов, которые оно накапливало в течение этого года как раз для захвата территорий именно на Купянском, Покровском, Кураховском и Времевском направлениях. Командование армии противника поддерживает это количество привлеченных для наступления сил и средств, и все чаще не за счет как раз поступления или пополнения своих подразделений, а путем как раз перегруппировки и концентрации уже развернутых сил и средств. То есть здесь сохраняется преимущество в численности как личного состава, так и вооружения и военной техники.
Обостряется ситуация на Ореховском направлении, заявили в силах обороны юга Украины. Также российская армия не оставляет попыток захватить остров Казацкий в Херсонской области. В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что потери среди мобилизованных россиян с 21 сентября 2022 года по 31 октября 2024 года составили 98 641 человек. Статистика не учитывает потери российских войск среди контрактников, срочников, наемников и других регулярных формирований. В Американском институте изучения войны сообщили, что российское военное командование завысило площадь захваченной территории Украины в 2024 году. По подсчетам аналитиков, Россия захватила 3306 квадратных километров, а не 4500, как заявлял начальник российского генштаба Валерий Герасимов. По данным британской военной разведки, подразделения КНДР, участвующие в боевых действиях на территории Курской области РФ, несут большие потери. В свою очередь, военная разведка Южной Кореи сообщила о как минимум 100 погибших и свыше 1000 раненых северокорейских солдат. Главком ВСУ Александр Сырский провел телефонный разговор с начальником штаба обороны Великобритании Энтони Радакином и ознакомил его с оперативной обстановкой на линии фронта, которая продолжает оставаться чрезвычайно сложной. В интервью французскому изданию Le Monde главком ВСУ Александр Сырский заявил, что был вынужден начать операцию в Курской области, чтобы предотвратить прорыв российской армии в Сумской и Харьковской областях.
«У меня не было выбора. Я должен был провести эту операцию. Я должен был одновременно сорвать наступление на Харьков, снять часть давления на всех фронтах и не допустить открытия нового фронта на Сумы. Поэтому я решил вести наступление там, где у врага было слабое место, с очень малым количеством солдат для охраны границы».
Вечером в среду Россия нанесла удары по Кривому Рогу и Рамнам в Сумской области, о пострадавших не сообщается. В ночь на четверг Россия использовала для ударов по украинской территории две баллистические ракеты «Искандер-М», управляемую авиационную ракету Х-59-69 и 85 ударных БПЛА. Количество пострадавших из-за российского удара дроном по Нововоронцовке Херсонской области увеличилось до 5 человек, сообщили местные власти. В результате российского обстрела Никополя ранения получили 4 человека. Также 4 человека получили ранения из-за российского удара по Циркунам Харьковской области.
Военную сводку подготовил Александр Яневский. Сегодня российский президент Владимир Путин провел прямую линию, вторую после полномасштабного вторжения России в Украину. Он заявил, что ситуация на линии фронта по итогам 2024 года меняется кардинально, а продвижение идет квадратными километрами.
Должен сказать, что ситуация меняется кардинально. Вы это хорошо знаете, я это просто хочу подтвердить. Движение идет по всей линии фронта, каждый день. И, как я уже говорил, речь идет не о продвижении не на 100, там 200-300 метров. Наши бойцы возвращают территорию квадратными километрами. Хочу подчеркнуть, каждый день. Боевые действия – сложные вещи, поэтому загадывать вперед трудно и ни к чему. Но происходит именно так. И мы движемся, как вы сказали, к решению наших первостепенных задач, которые мы обозначили в начале специальной военной операции.
Я сейчас не могу, не хочу просто называть вот конкретную дату, когда выбьют. Ребята воюют. Вот прямо сейчас идет бой. И такие бои серьезные. Я уже говорил об этом. Непонятно зачем. Военного смысла нет никакого. Не было никакого. Не заходить в вооруженным силам Украины в Курскую область, не держаться сейчас там так, как они делают, бросая туда на убой свои лучшие штурмовые группы и подразделения. Но, тем не менее, это происходит. Мы точно совершенно их выбьем. Абсолютно точно. По-другому быть не может.
Также Путин снова рассуждал о преимуществах новой российской ракеты «Орешник», которая способна нести ядерные боезаряды. Он вновь заявил, что системы ПРО и ПВО, которые сейчас находятся в Европе, не способны сбить «Орешник», а экспертам на Западе предложил провести высокотехнологичную дуэль 21 века и ударить «Орешником» по Киеву.
Шансов никаких нет для того, чтобы сбить эти ракеты. Ну, а если вот те эксперты западные, про которых вы сказали, так полагают, пусть они предложат нам и пусть предложат тем на Западе и в США, кто им платит за их анализ, произвести некий такой технологический эксперимент. Ну, скажем, такую высокотехнологичную дуэль 21 века. Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве. Сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар «Орешником» и посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы. А готова ли другая сторона?
Сразу после прямой линии Путина в Брюсселе прошла пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского, на которой он отреагировал на заявление о дуэли.
Сегодня товарищ из Кремля сказал, мы ударим куда-нибудь по Киеву «Орешником» этой новой ракетой, а они пусть поставят ПВО и посмотрим, что будет. Но вы считаете, что это адекватный человек? Просто отморозки.
Путин во время прямой линии заявил, что готов вести диалог с Киевом на базе Стамбульских соглашений, которые, по его словам, Украина якобы изначально одобрила, но потом отказалась от мирных соглашений из-за давления со стороны Бориса Джонсона, на тот момент занимавшего пост премьера Великобритании. Сам Джонсон ранее называл пропагандой заявления российских официальных лиц о том, что он якобы запретил Зеленскому подписывать мирное соглашение с Россией весной 2022 года. В контексте обсуждения мирных переговоров Путин также заявил, что готов поговорить с избранным президентом США Дональдом Трампом.
Что мы можем предложить вновь избранному президенту Трампу, когда мы с ним встретимся? Ну, во-первых, я не знаю, когда мы с ним встретимся, да, потому что он об этом ничего не говорит. Я с ним вообще не разговаривал более 4 лет, и я готов к этому, конечно, в любое время. И готов буду и ко встрече, если он захочет этого. Вам и тем людям, которые вам платят заработную плату в Соединенных Штатах, очень бы хотелось, чтобы Россия была в ослабленном положении. Я придерживаюсь другой точки зрения. Я полагаю, что Россия стала гораздо сильнее за предыдущие 2-3 года. Почему? Потому что мы становимся по-настоящему суверенной страной. Мы уже мало от кого зависим. Политика и есть искусство компромисса. А мы всегда говорили, что мы готовы и к переговорам, и к компромиссам. Просто противная сторона в прямом и переносном смысле этого слова, противная сторона отказалась от переговоров. А мы-то всегда к этому готовы. А результатом компромиссов, этих переговоров всегда являются компромиссы. Ведь мы же достигли договоренности, по сути, в Стамбуле в конце 2022 года. И, повторяю в сотый раз, украинская сторона парафировала этот документ, значит, в целом была с ним согласна, потом почему-то отказались. Ну, почему, понятно, потому что приехал ваш союзник, господин Джонсон, такой с хорошей прической человек, и сказал, что им нужно воевать до последнего украинца. Вот они воюют. Скоро заканчиваются эти украинцы, которые хотят воевать. Там уже, по-моему, скоро не останется тех, кто воевать хочет. Значит, и мы-то готовы. Но нужно, чтобы та сторона была готова и к переговорам, и к компромиссам.
Владимир Зеленский, в свою очередь, отметил, что никаких стамбульских соглашений вообще никогда не существовало. Были только ультиматумы от России, в которых Путин предлагал Украине сдаться и заморозить конфликт. Эти ультиматумы обсуждались и на встречах в Беларуси и Турции. Зеленский назвал Путина фантазером, который живет в аквариуме.
Украина не погодилась на ультиматум.
Украина не согласилась на ультиматум Российской Федерации. Они попытались сделать следующие шаги, где-то смягчать свои позиции по этому ультиматуму. И это были встречи. Вы помните, они были и в Беларуси, и в Турции. И все эти встречи они назвали стамбульскими соглашениями. Украина ничего не подписывала, никаких соглашений не существовало. Был только ультиматум Российской Федерации. В ультиматуме было, и они всегда об этом говорят, демилитаризация, денацификация. Главный нацист сегодня на планете, Путин, говорит про денацификацию украинцев, демилитаризацию, чтобы армия Украины не существовала. Я не помню, он говорил про 40-50 тысяч. Он просто предлагал Украине сдаться, заморозить конфликт, изменить направление развития не в Европу, не в НАТО, а в направлении Российской Федерации, чтобы они руководили нашим государством, чтобы лишить нас независимости. И этот человек говорит, что это какие-то соглашения, просто старый фантазер. Реально, он живет в другом мире, в своем аквариуме.
Реально, он живет в другом свете, в своем аквариуме.
В последнее время западные партнеры Украины все чаще поднимают вопросы о возможных переговорах между Украиной и Россией. Эта тема стала более актуальной после победы Дональда Трампа на выборах в США. Владимир Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе также подтвердил, что обсуждал с европейскими лидерами возможность размещения иностранного миротворческого контингента в Украине. Ранее об отправке миротворцев в Украину сообщало агентство Рейтер. По словам Зеленского, сейчас идут консультации при участии Эммануэля Макрона. Обсуждение продолжается и есть позитивные сигналы от некоторых лидеров, добавил Зеленский. На саммите Евросоюза в Брюсселе лидеры стран ЕС настаивали на том, что никакие решения о будущем Украины не могут быть приняты без ее согласия. Европейские лидеры пытаются сдержать спекуляции о том, что они готовы сделать, чтобы не дать России поводов для эскалации. Приоритетом сейчас, по их словам, должно быть укрепление позиции Украины, если Зеленский решит, что пришло время вести переговоры. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что важно обеспечить долгосрочную помощь Украине.
Мы должны обеспечить долгосрочную помощь Украине. Должно быть ясно, что мы готовы оказывать поддержку до тех пор, пока это необходимо. И именно поэтому я воспользовался возможностью вчера и сделаю это снова сегодня, чтобы заявить, что каждый должен еще раз взглянуть на то, что он может дополнительно сделать в области противовоздушной обороны, в вопросе артиллерии, в вопросе боеприпасов, во всем, что необходимо для того, чтобы Украина могла защищать свою независимость и суверенитет. Я надеюсь еще раз подтвердить сегодня, что не должно быть принято никаких решений за спиной украинцев. Это касается и нас, и всех остальных. Мы должны развивать все возможное вместе с украинцами. И с моей точки зрения, именно в этом заключается наша задача. Опять же, не должно быть никаких решений за спиной Украины, как если бы я сказал в беседе с журналистами, что должна делать Украина. Они должны сами определить свой путь. И именно поэтому я считаю неуместным, когда некоторые обсуждают, что должно последовать в качестве третьего или четвертого шага. После беседы с избранным президентом у меня сложилось впечатление, что сотрудничество между Европой и США возможно, и мы должны попытаться обеспечить это. Это общая проблема. Мы вместе стремимся не оставлять Украину в одиночестве и поддерживать ее. И принцип всегда таков – никаких решений не принимать за спиной украинцев, а значит и за спиной европейских государств.
Ранее Олаф Шольц отказал Украине в поставке крылатых ракет «Таурус». Шольц заявил, что для него было бы неправильным решением поставлять оружие, которое может наносить удары вглубь территории России. Сегодня же Зеленский и Путин прокомментировали предложение Венгрии о рождественском перемирии и масштабном обмене пленными. В Брюсселе премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что предложение готово.
План уже разработан. То есть, вы знаете, вы можете принять его или не принимать. Это очень простая идея, а не сложный, знаете ли, бюрократический план. Очень простой человеческий план. Просто не дайте тысячам молодых парней умереть на Рождество. Это так просто. И измените количество военнопленных. Отпустите их домой к их семьям на Рождество.
Путин во время прямой линии сказал, что России нужен долгосрочный мир, а не перемирие. Но он от предложения не отказывался и посоветовал Орбану обсудить это с Киевом. Зеленский в Брюсселе заявил, что узнал о предложении Орбана из СМИ. Лично с ним премьер Венгрии это не обсуждал. Зеленский отметил, что в обсуждении прекращения огня участие Украины необходимо. Также он заявил, что Украина стремится не к заморозке конфликта, а к его завершению. И что Украине необходимы гарантии безопасности. Северная Корея закупает комплектующие для ракет в третьих странах, а также производит ракеты и передает их России для использования в войне против Украины быстрее, чем считалось ранее. Об этом заявил накануне Совету безопасности ООН независимый эксперт по вооружениям Джон Лев. Его команда исследовала обломки 4 ракет, которые, по мнению экспертов, поступили из Северной Кореи и были найдены в июле и августе в Украине. По его словам, одна из ракет имеет маркировку, указывающую на ее производство в этом году. Это первое публичное свидетельство того, что ракеты были произведены в Северной Корее и оказались в Украине через несколько месяцев, а не лет, сказал Лев. По его словам, это указывает на очень короткий период между производством этих баллистических ракет, их передачей и последующим использованием в Украине. Он также отметил, что некоторые фрагменты ракет содержали компоненты, произведенные за пределами Северной Кореи, в том числе с маркировкой 2023 года, что указывает на наличие у Пхеньяна мощной сети закупок для своей программы баллистических ракет, несмотря на международные санкции, запрещающие подобные поставки режиму изгоя. Посол России в ООН не стал затрагивать тему передачи оружия из Северной Кореи в Россию. Комментируя углубление отношений двух стран, Василий Небензя сказал, что страны являются близкими соседями и партнерами и развивают отношения во всех областях.
В том, что касается сотрудничества России с Пхеньяном, то неоднократно озвучивали нашу позицию. КНДР – наш близкий сосед и партнер, с которым мы развиваем отношения во всех областях. Это наше суверенное право. Российское взаимодействие с КНДР и в военной, и в других сферах соответствует международному праву и не нарушает его. Оно не направлено против третьих стран и не представляет никакой угрозы для государств, региона или международного сообщества. И не сомневайтесь, мы продолжим развивать это сотрудничество.
Соединенные Штаты тем временем выразили обеспокоенность намерениями России поддержать ядерную программу Северной Кореи. Об этом заявила посол США Линда Томас-Гринфилд.
По нашим тревожным оценкам, Россия, возможно, близка к тому, чтобы согласиться с существованием ядерной программы Северной Кореи, что изменит давнюю приверженность Москвы денуклеаризации Корейского полуострова. Мы полагаем, что Москва станет все менее охотно критиковать создание Пхеньяном ядерного оружия, а также в дальнейшем будет препятствовать принятию санкций или резолюций, осуждающих дестабилизирующее поведение Северной Кореи, что мы уже видели.
Томас Гринфилд также заявила, что Вашингтон располагает информацией о том, что в украинский конфликт вводится большое количество 170-миллиметровых самоходных артиллерийских установок дальнего действия и 240-миллиметровых реактивных систем залпового огня дальнего действия производства КНДР. «У нас также есть информация о том, что Россия передала КНДР системы ПВО», — сказала она. И это может указывать на то, что получает Пхеньян в обмен на отправку вооружений и более чем 11 тысяч военнослужащих на помощь Москве. Она отметила, что это первый случай участия северокорейских войск в крупномасштабных боевых действиях более чем за 70 лет, причем первый за пределами Корейского полуострова. На этом на сегодня все. Не забывайте, что слушать подкаст «Украина. Самое важное» вы можете в нашем телеграм-канале, на сайте «Голоса Америки», в Apple подкастах, в YouTube и на платформе «Эхо». Я благодарю всех, кто принимал участие в подготовке этого выпуска. До встречи!